Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
А вот какую тему я хочу сегодня вам предложить. Давайте поговорим о том, кто такой современный миссионер, какая у него главная задача и с какими вызовами он сталкивается. Ну и также, какими навыками он сегодня должен обладать. По миру у нас вовсю шагает технический прогресс, и способы донесения слова о Христе поменялись за последние лет так 20. Сейчас все больше священников уходят в интернет. Но вот поменялось ли содержание проповеди и методы работы? Итак, батюшка, каковы задачи миссии в 21 веке и способы ее воплощения?
Это как раз тот самый случай, когда вопрос уже есть, когда сам вопрос ваш уже предполагает ответ на самом деле, потому что вы сами все ответили. С одной стороны, у нас есть вечные слова Господа: «Идите, научите все народы». Эти слова никто не отменял, они есть в Евангелии от Матфея, одни из последних стихов этого Евангелия. И это прямое указание «Идите, научите». Есть опыт церкви. Мы помним, что есть такой Петровский пост, когда апостолы, получив в день Пятидесятницы благодать Святого Духа, получив такие особые благодатные дары, взяли и отправились на миссию. При этом до этого на себя наложили пост. Заметьте, какой интересный посыл, да? У нас есть такие прекрасные благодатные дары, но, понимая, что мы идем на сложное дело, мы на себя налагаем пост. Очень интересный, правильный такой христианский посыл. Так вот, ничего принципиального не поменялось. Поменялось, как мы понимаем, какие-то внешние вещи. Поменялись средства связи и поменялись те вызовы, которые есть перед современным человеком. Давайте вспомним ту эпоху, которую я не застал. Я последнее, наверное, поколение, у которых еще в документе написано «рожден в Советском Союзе», буквально прямо несколько лет последних я застал Советского Союза, но, тем не менее, мы видим прекрасно огромную разницу. Если, например, советский человек крестился, это уже было, ну, наверное, полдела. Он уже почти исповедник, а заметьте, даже еще в 80-е годы еще были гонения на церковь определенные, последняя волна гонений была, и поэтому все равно креститься — это было уже исповедничество. А если человек ходит в храм, но он уже подвижен. Мы не говорим про две беседы перед крещением, мы не говорим про какие-то глубинные знания богословия. Крестился — уже молодец. Но современное время, оно очень сильно поменяло. Вот я знаю, что православные вообще по-разному относятся к этим людям, но вот есть фигура отца Александра Меня, миссионера советского, который был убит на излете Советского Союза, убит был в 90-м году. И вот, например, читая его тексты, я, например, вижу одну интересную вещь, что горение правильное, направление правильное, а все-таки адресат уже другой. То есть отец Александр четко, однозначно говорил советскому атеисту. И, например, для него какие-то конфессиональные границы, может быть, были весьма условно. То есть он, например, мог советскому атеисту-материалисту объяснять с точки зрения, допустим, католических источников. Ну, просто потому, что они есть. Потому что задача его была вытащить человека из мрака неверия. Сейчас уже, наверное, многие его тексты не работают, потому что наша задача не просто человека вытащить из мрака неверия, а все-таки привести его конкретно в православие. Не просто, чтобы он стал верующим вообще христианином, а конкретно, чтобы стал верующим православным христианином. Казалось бы, прошло не так много времени, ну, 35 лет с точки зрения истории, это вообще это ничто, да? Но, тем не менее, поменялось миссионерское поле. Давайте об этих особенностях мы с вами и поговорим. Сейчас современный мир, он нам бросает очень многие вызовы. Давайте попробуем вот так вот сформулировать те проблемы, которые я вижу, которые вызовы есть. Наверное, огромная проблема современности — это вера в душе. Это действительно проблема, и с этой проблемой мы сталкиваемся, потому что когда человек говорит, что он в принципе верит в Бога в душе, получается, он как бы своих религиозных воззрений никак не реализует. Он просто, ну вот, абстрактно верующий человек и не более того. И очень важно этому человеку, в принципе, верующему во что-то свое объяснить, что веровать нужно в то, о чем говорит православная церковь. Вот, наверное, первый вызов, согласитесь, что в советские годы эта проблема, ну, как бы не так стояла, да, он стал верующим, уже хорошо. Сейчас у нас другая задача, все-таки более четко, более ясно, более конфессионально говорить. Вот первый вызов — это вера в душе, то, что я назову сразу. Сейчас, к сожалению, мы наблюдаем новейшую тенденцию — это тенденция роста неоязычества. К сожалению, на фоне разных процессов, которые происходят в нашем мире, в нашем обществе, эта псевдорелигия набирает свой оборот, она пытается мимикрировать под нечто очень традиционное. И, к сожалению, вот эти вот все языческие лозунги, которые все знают, я их не буду говорить уже, они, к сожалению, есть в сознании молодежи, они есть в сознании людей вот моего возраста 35+. Поэтому Это, наверное, второй большой вызов. Ну и в целом все возможные формы агностицизма, вообще в целом может быть какой-то низкий авторитет церкви в сознании человека невоцерковленного, потому что когда человек переступает церковную границу, это церковный порог, то он начинает открывать для себя удивительный мир. Вот я очень много общаюсь в блогах с людьми, и я знаю, я понимаю теперь, почему, например, часто человеку сложно выйти из зоны комфорта, сломать свое мировоззрение. Ну, допустим, есть некий там атеист, Иван Иванович, да? Он пишет: «Батюшка, у вас в церкви все плохо». Я говорю: «Подожди, ну давай разберем. Вы все, вот он мне пишет, например, вы все там работаете за деньги». Я ему объясняю, я говорю: «Ну вот тут мы делаем, смотрим, социальная работа, миссионерская, мы там на спецоперацию ездим и так далее». И он как бы понимает, ну, по сути, это же правильно батюшка сказал, что это не про бизнес, да, церковь – это не про деньги, это не про бизнес. Хорошо. Но он обычно психует и говорит: «Да ладно, что вы там, только можете языком работать, и все». Почему? А потому что ему очень сложно выйти из зоны комфорта. Такое очень модное современное выражение – «выйди из зоны комфорта». И он понимает, что, ну, батюшка-то прав, но выходить из зоны комфорта не хочется, потому что нужно переосмыслить свои жизненные установки. А раз церковь неплохая и, в принципе, говорит истину, получается, нужно менять себя, получается, нужно как бы в храм ходить, а это уже требует очень серьезного усилия. Поэтому тезис такой будет, что принципиально поменялись только средства связи и какие-то современные вызовы церкви, которые есть. Вот с этими вызовами мы боремся. То есть вера в душе и все формы агностицизма — это неоязычество и, конечно же, просто повальная подмена веры суевериями. То есть об этом мы с вами уже снимали отдельную беседу, говорили об этом, был отдельный эфир у нас с вами, как человек очень хочет подменить веру в Бога верой в разные суеверия. Ну, я уже говорил, что суеверная версия православия, она не работает. И вот хотелось бы обратить внимание на очень интересную тенденцию. Совсем недавно вышла новость, что продали огромное количество, сейчас у нас рекорд по продажам алкоголя и карт для гаданий. Почему? Ну, потому что вера в душе не работает. То есть человек, верящий в душе, он понимает, что он не обретает опыта присутствия Бога, живого такого участия Бога в своей жизни, ну, соответственно, ему срочно нужно обратиться к чему-то, что предлагает простое решение. Вот в такой ситуации мы работаем. Ну, а все остальное, современные средства коммуникации, они просто нас призывают, может, даже обязывают быть там, где наш человек. Вот у нас недавно был очень интересный семинар в Казанской епархии от сотрудников журнала «Фома», хотя «Фома» — это давно не просто журнал, это целый, говоря современным языком, медийный холдинг. Это и подкасты, это и видео, это и социальные сети, и еще и журнал, между прочим, уже, да, печатный. И они сказали интереснейшую вещь. Современный человек проводит в интернете в целом 7 часов в день. Представьте себе, это сумасшедшая цифра. Получается, нам нужно быть там, где есть современный человек.
Я бы сюда еще одну проблему добавила, которую вы не озвучили. Сегодня, всякий раз, когда церковь в лице патриарха, например, старается идти к своим прихожанам и высказывать свое мнение, ну или, скажем, вносит какие-то предложения в Госдуму, ну и так далее, да, по каким-то аспектам, которые вроде как бы не связаны с духовной темой, например, по проблемам миграции или там по проблемам абортов, ну и так далее, и так далее. Тут же церковь начинают бить по рукам условно и говорить о том, что, друзья, вот у вас есть храмы, и ваша задача рассуждать о спасении души и о Христе. Так не лезьте же вы в те сферы, которые вас не касаются. Вот у вас есть духовная своя ниша, вот там будьте об этом, говорите о вопросах веры только, и все. И вот к нам в нашу светскую жизнь, пожалуйста, лезть не надо.
Церковь должна быть там, где она должна быть. Это огромный стереотип. То есть почему, например, церковь имеет свое мнение? То есть очень многие люди не могут привыкнуть к тому, что у церкви есть свое мнение. Вот давайте, мы же говорим о моем опыте, я уж немножко извиняюсь, так все из личных примеров говорю, но все-таки давайте, вот смотрите. Вот у меня в моем блоге есть, например, разборы просто книг. Допустим, обсуждение книг, литературы и так далее. Причем я принципиально обсуждаю светские книги и какие-то вещи. Ну, не делая никому рекламы, скажу, что, например, я разобрал двух современных писателей недавно. Одного писателя российского, очень известного, а другого писателя зарубежного. Оба, ну, уже, наверное, живые классики современной литературы. И многие писали в комментариях, ну, помимо того, что как здорово, что батюшка разбирается в литературе, что они как бы, ну, никак не ожидали. Многие писали такие комментарии, а что вам там надо? Почему вот вы имеете право говорить? А я всегда задаю встречный вопрос, немножко так, вопросом на вопрос. А почему вы считаете, что священник не имеет права читать книги, и почему священник не имеет права, например, рассказывать свое частное мнение? Это же не мнение церкви, да? Нет мнения там церкви про какого-то отдельного писателя или кого-то еще. Почему церковь об нем говорит? Ну, потому что церковь живет в обществе. есть общество, и мы должны давать какие-то оценки. Мне это очень нравится такой жанр, как реакция. То есть вышла книга, и я взял, например, ее послушал или почитал, и у меня появился отзыв на эту книгу. Обществу нужно привыкнуть, что у церкви есть мнение. Вот буквально не так давно на очень известном нашем республиканском светском канале, с которым мы очень дружим уже много лет, я рассказал про то, что социальная концепция называется «Отношение церкви к проблемам биоэтики». Про аборты, про эко, планирование семьи и так далее. Вот про эти вещи. И задаю вопрос, а почему я должна вас слушать? Ну вы же там, извините, не врач как бы, да, например. Как, что вы рассказываете там про вред абортов для женского здоровья. Но тут нужно понимать, что если человек считает себя православным, то нужно поинтересоваться, а во что верит и как оценивает то или любое явление его церковь. Ну вот, допустим, смотрите, предположим, у нас есть человек, у которого есть некие политические воззрения, да вообще неважно какие, да, и он, допустим, член какой-нибудь политической партии. И, естественно, у него возникает вопрос, а как его партия оценивает то или иное событие, которое происходит в обществе? Есть же разные партии. Одни там, условно, там, демократические, другие либеральные. Какие-то там за то, за это выступают. И, естественно, совершенно нормально, что человек спрашивает, а что моя организация думает по этому поводу? Может быть, дискуссия и так далее. И для православного человека очень нормально, очень естественно думать и спрашивать о том, а что об этом думает и говорит моя церковь. А что касается именно светских площадок, то им тут нужно просто, скажу, может, немножко грубо, но им нужно смириться с тем, что есть церковь, и у этой церкви есть свое мнение. Вот одна из проблем, да, вы правильно говорите, что очень многие хотели бы, чтобы мы закрылись, сидели, никуда бы не резали, ничего бы не комментировали. Но церковь есть, это живой организм, который живет в нашем обществе и который имеет свои мнения, свои взгляды по тому или иному вопросу. Если ты член церкви, должен это мнение принимать. Ну а если ты не член церкви, то ты не должен быть против того, что мы это мнение высказываем.
Но тут есть и другая сторона. То есть, когда церковь старается высказывать свое мнение по вещам, которые ее как бы не касаются, ей сразу говорят, что мы паства, и мы от вас хотим слышать что-то, связанное со Христом, со спасением души, какие-то духовно-душевные темы. То есть, такой запрос есть. Так почему церковь сегодня старается высказываться и о других вопросах? Ну вот, например, о политике. Зачем? Когда от паствы запрос, он есть, и он абсолютно в другом.
Очень важно понимать. Церковь дает ответы на вызовы современности, те вызовы, которые есть в нашем обществе. И мы не можем жить изолированно. Единственное, очень важно понимать, что мы не говорим о политике, то есть мы не говорим об устройстве. Заметьте, откройте Евангелие, ведь Христос не говорил там, не давал оценки римской власти. Хотя римская власть, она оккупировала иудею. Но тем не менее, Христос не давал этому оценки. То есть мы говорим о том, что волнует нашу церковь, то, что волнует наше общество, и просто общество нужно с этим немножко смириться. Для этого нашей церкви нужно говорить и высказывать свое мнение. Опять же, у нас есть такая проблема, что, смотрите, вот допустим, откроем газету, вообще любую, там обязательно будет какой-то гороскоп, там обязательно будет что-то вот там из современных там тарологов, гадателей, экстрасенсов и так далее. Ну, в конце концов, банально, я вот где-то в ноябре узнаю, какой у нас год по восточному календарю. Это вообще, конечно, для меня всегда отдельное удивление, что люди 1 января празднуют год змеи. Каждый раз я прихожу в магазины и вижу там кучу сувениров там со змейкой, с драконом, с крысой, еще с чем-то и так далее. И объясняем и говорим, смотрите, а вы знаете, что вообще весь ваш восточный календарь начинается в феврале. Они говорят, а мы не знали. То есть право говорить у таролога, есть право говорить у экстрасенса, есть право говорить у какого-то гадателя, предсказателя и так далее. Ну так почему же тогда вы лишаете церковь этого права? Мы же не монополизируем истину. Вот Татарстан — это уникальное место, и я часто хожу в разные вузы, в разные учебные заведения, в том числе силовые вузы, и у нас есть очень важный здесь в республике принцип. То есть прихожу я, и это означает, что либо до меня, либо после меня приходит имам. И мы рассказываем, как мы видим. То есть в данном случае человеку все равно предлагается некий выбор. То есть он может увидеть позицию церкви, позицию имама. Иногда ходит до смешного, потому что иногда бывает в СМИ, мы комментируем вещи, на которые смотрим по-разному. Вот у нас есть такой проект «Кофе с батюшкой», это мой авторский проект, и есть параллельный исламский проект, называется «Чай с хазратом». Вот так мы смешно поделили батюшка с кофе, хазрат с чаем. И да, этот первый ролик вышел, нам все написали кучу предложений, там самых смешных названий, там и «Чак-чак с игуменом», и там, я не знаю, там и «Пожарим шашлык с протоиереем», там нам много накидали разных смешных названий на самом деле. Вот сейчас мы смеемся, говорим, а потом на каком-нибудь канале выйдет реально там «Чак-чак с протоиереем», пожалуйста. И в итоге у нас бывают случаи, например, вот у хазрата вышло видео про порчу из глаз, оказалось, что они не против этого понятия, А вот, например, у меня на днях выходит ролик про порчу из глаз, что мы против этого понятия. То есть мы предлагаем мнение, и современный светский человек может увидеть разное мнение. То есть вот в республике у нас обычно построено таким образом, что как минимум два мнения мы предлагаем человеку.
Ну вот раз уж мы тут уже о политике, то давайте еще один укор вспомним. Сейчас многие обвиняют патриарха Московского и всей Руси Кирилла в том, что он излишне политизировал церковь. То есть позиция церкви напрямую почти повторяет повестку президента страны Владимира Путина. То есть одни и те же тезисы в выступлении главы государства и патриарха, просто другими словами и в других стенах. А как вы считаете, вот это имеет место быть?
Учите матчасть. Вот у нас есть основа социальной концепции Русской Православной Церкви, такой мой традиционный ответ: учите матчасть, потому что если мы ее откроем, то мы увидим, что церковь не дает оценок политической партии, не дает оценок, например, устройству государства и так далее. То есть церковь выступает за государство само и за как бы сакральность института власти мы выступаем. То есть мы не даем оценок политическому строю и так далее, и так далее. То есть мы за страну, мы за патриотизм и за, собственно говоря, сакральность самого института власти. Это немножко разные вещи, и просто-напросто зачастую человеку сложно поинтересоваться и сложно... Это нет желания. Вот я, может, об этом запишу видео отдельное, почему человеку лень посмотреть. Ну вот иногда люди пишут какие-то банальные вещи, например, вот мне недавно один комментатор доказывал до умри, что в Ветхом Завете есть астрологические символы, представьте себе. И, например, Моисей с рогами. Я говорю: дорогой ты мой человек, ну открой ты интернет, посмотри, что это ошибка перевода вульгаты, что лицо его сияло, что неправильно было переведено, что Моисей был с рогами. Ну это просто один набор в поисковике. Это выходит в первой строчке, это не надо быть искусствоведом и так далее. Это первый же поисковой запрос. Но человеку лень, знаете почему? Потому что ему, ну помимо того, что ему лень, ему не хочется выходить из зоны комфорта, вот и все.
Кстати, про интернет. С одной стороны, да, это огромные-огромные возможности, а с другой и проблем тоже подкинули. Например, избыток информации. Вот когда на любой запрос тебе около 10 ссылок минимум выскакивает, и ты должен сам начать читать, разбираться, анализировать какую-то информацию, чтобы вычленить из нее то, именно то, что нужно тебе. То есть информацию надо обрабатывать, информации очень много. А другая сторона медали вот этого явления, то, что многие священники вообще не владеют интернетом, не владеют никакими технологиями современными, они сознательно от этого отказываются. Они говорят, что церковь – это только про живое участие, про то, что надо только вживую прийти, поучаствовать и так далее.
Ну, во-первых, никто как бы с ними не спорит, что церковь – это вживую. Мне очень понравилась мысль, это вот у меня просто много впечатлений от общения с сотрудниками ФОМы, это буквально несколько дней назад было, а я еще их перевариваю, эти впечатления, и там была такая интересная мысль, что онлайн – это для бедных, а офлайн – это как бы вот для элиты уже становится, нечто элитарное. Ну, согласитесь, что можно, допустим, посмотреть щелкунчика в интернете, а можно купить щелкунчика билет вживую. Насколько я знаю, меня это дико удивило, но, тем не менее, билеты на щелкунчика в Москве начинаются от 100 тысяч. Это вот элитарно теперь стало. Так вот, церковь, да, церковь-то вживую, но, тем не менее, есть огромное количество людей, которые 7 часов в день проводят в интернете, и они в храм не зайдут. И нашей аудитории нужно пользоваться, и что касается вообще огромного разнообразия информации, сейчас же очень многие, кто учится в вузах, я буквально год назад получил свой последний, третий диплом, могу сказать, что сейчас в вузах учат учиться. Помните в школе учиться, да? То есть сейчас в вузах, по сути, по своей учат людей правильно анализировать и отбирать информацию. Это вот стало основой современного высшего образования. Самое здесь. Находи информацию, то есть анализируй. То есть вот условно есть там батюшка либеральный, есть батюшка консервативный. Ну, анализируй.
Еще один аспект. Сегодня все можно сделать онлайн. Ну, или почти все, и церкви это тоже касается. Например, можно сделать какое-то пожертвование на благотворительность, не выходя из дома. Пожалуйста, помолиться дома, да запросто. Службу на колонке, на телевизоре включили, все, спокойно дома молимся. Да, есть какие-то вещи, которые остались неизменными, в таинствах поучаствовать, свечку поставить, к образам приложиться, ну и так далее, и так далее. Но большинство операций нам сегодня вполне доступно онлайн. И, кстати, вот пандемия нам хорошо этот факт продемонстрировала. И многие после этого начали задаваться вопросом, зачем мне вообще сегодня ходить в церковь. Я имею в виду постоянно участвовать в службах, ну, то есть вот вот я дома помолился, а в церковь по необходимости. Зашел, ну там, в таинствах поучаствовать, свечку поставить, что-то вот такое.
Возвращаемся к тому, что офлайн это уже становится элитарным, а церковь это нечто сложное, нечто в каком-то смысле элитарное, то, что требует серьезной работы над самим собой, и поэтому, по крайней мере, православная церковь, она всегда будет вживую. Для чего заходить в интернет и пользоваться всеми этими вещами? Очень просто, для того, чтобы получать ту информацию, которая тебе необходима. То есть ты должен быть в интернете, чтобы потом вживую прийти в храм. То есть получить ту информацию, которая тебя интересует. Ну, банально, все эти поздравления с праздниками, все эти уточнения, кто, где, что, когда празднует и так далее, все эти вещи, они необходимы для того, чтобы сориентироваться в этом бушующем море, а потом прийти в храм.
Кого сегодня можно считать главным миссионером? На кого сегодня можно ориентироваться? Может быть, какие-то имена есть?
Вообще не буду называть никаких имен, потому что я недавно задал вопрос знающим людям, где можно научиться миссии в нашей церкви. И ответ был примерно такой. Мне назвали там несколько мест, там кто обучает и так далее. Но главный ответ заключался в том, что миссии учат у станка. Вот реально просто. То есть есть опыт миссионеров. Кто-то занимается уличной миссией, кто-то другой миссией занимается и так далее. И естественно, что в данном случае каждый учится миссии самостоятельно. Каждый учится это делать, что называется, у станка. У нас есть огромный диапазон. У нас есть батюшки интеллектуальные. У нас есть батюшки, ну, скажем так, не сильно утружденные образованием, то есть такие очень простые батюшки. Есть батюшки строгие, есть батюшки добрые, есть батюшки очень интеллектуальные, есть батюшки очень консервативные, очень либеральные. То есть выбор есть огромный, человек действительно, как бы это ни было смешно, но можно выбрать то, что тебе понятно. Я всегда говорю, не выбирайте то, что легче, выбирайте то, что тебе понятно. То есть вот трогает тебя проповедь этого человека, пусть она будет консервативная, пусть он тебе скажет, все, Иван Иванович, постись перед причастием неделю. Ну хорошо, да, такое тоже имеет место быть, я не спорю. Пожалуйста. Самое главное, чтобы они не ошиблись. У меня такая шутка, что есть батюшка, который скажет, дура ты грешная, а есть батюшка, который скажет, ну дурочка ты нагрешившая. И очень важно, чтобы человек, которому нужно, чтобы ему сказали, ты дура грешная, попал к нужному батюшке. И наоборот. И чтобы самое главное, они друг друга не перепутали. Иначе просто будет отторжение. Я честно, в каком-то смысле, если вот опять же переводить на себя, я очень почитаю, например, отца Александра Шмемана. Хотя это совершенно другой мир, другая реальность, человек, который ни разу не был в России. Но тем не менее, он очень близок нам по времени. Хотя, опять же, повторю сейчас громко и четко, что я не считаю, что он во всем и везде был прав. И что его идеи можно взять и просто полностью транслировать.
А вот вы как председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Я не просто так вам сегодня эту тему предложила. Какие задачи вы перед собой ставите и в чем сегодня заключается работа миссионерского отдела?
Наверное, каждый отдел, каждая епархия, у него немножко свои вызовы, ну, с учетом разности, да, места, разности ситуации и так далее, потому что, ну, одно дело там Казанская епархия, другая, например, новообразованная Таиландская епархия. Согласитесь, там, ну, просто совершенно разные задачи, разные цели и так далее. Я считаю, что нужно, наверное, больше делать, а дальше разберемся. Вот мне кажется, вот так. Делай, а дальше Господь сам разберется. Миссия. Есть же такой вопрос, с которым, знаете, можно поругаться, подискутировать. Где границы миссии, где границы катехизации, например. Мы об этом тоже задумывались, когда начали заниматься миссионерской работой, а потом решили просто не думать и просто делать. Поэтому, может быть, формально какие-то наши акции пошли бы больше по социальному отделу, какие-то пошли бы больше по катехизации, какие-то почему-то еще. Но, тем не менее, мы просто надо делать, мы так считаем, а дальше Господь сам разберется.
Ну, вот как сегодня миссия выглядит? Из чего ваша работа состоит? Что вы делаете?
Везде быть, всюду говорить. Вот, наверное, так примерно. И неважно как. Ну, вот смотрите, я просто несколько примеров ярких приведу. Мы нащупали для себя очень интересную такую площадку. Мы проводим концерты, открытые концерты на улице. Мы проводим всегда пасхальный концерт в Светлую Субботу. Проводим мы этот концерт на пешеходной улице Баумана. Это Казанский Арбат. Это самый центр города. Центральный не бывает. И мы всегда просим выступать какие-то очень красивые хоры. Ну, например, у нас было выступление, ну, один из хоров был Царицкая татарская государственная филармония. И они, например, по-гречески пели «Христос Анести». Это все было согласовано с мэрией. И вот представьте себе, люди гуляют, Светлая Суббота, и вот на улице около храма, именно на улице, вот проходит, например, концерт, где мы говорим о Пасхе. Естественно, листовочки. Или, например, мы подружились с одним известным казанским торговым центром, и у нас там есть всегда традиционно теперь уже концерт на Рождество Христово, обычно 8 числа мы его проводим, и также есть у нас мероприятие на Жон-Мироносец. Жон-Мироносец шокирует людей неожиданно совершенно, потому что многие уже думают, что все, Пасха вот прошла, как-то так немножко уже это все, информационная повестка уже ушла в другую сторону, но тем не менее, еще мало кто знает, что есть какое-то православное 8 марта. Поэтому мы устраиваем концерт, мы раздаем, дарим всем женщинам по розочке и по листовочке, пожалуйста. Вот. Вот эта миссия, катехизация, что это есть?
Одна из задач миссионерского отдела – это борьба с сектами. Если помните, вот в 90-х, по крайней мере, у нас на Урале был огромный разгул сект, их было огромное количество сектантов. То есть это было вот прямо приоритетное направление работы, по крайней мере, нашего миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Вот сейчас какое место в работе занимает именно борьба с сектами?
Я глубоко убежден, опять же, мы говорим про мое мнение. То есть я считаю, что главная борьба с сектами – это рост православия. То есть когда человек знает основы своей веры, он не обратится к какой-то экзотической восточной религии, например. Ну просто потому, что знаешь, что такое православие. И поэтому главная задача – это рост православия, рост числа людей воцерковленных. Конечно, было бы очень здорово, у меня есть такая большая мечта, она пока просто в проекте, например, создать какой-нибудь центр, который помогал бы реабилитации, например, жертв сект. Но пока этого нет.
Да. Ну и в конце, вот вас в какой-то степени можно назвать профессионалом в миссионерской деятельности. Ну то есть, есть, например, профессиональные спасатели, врачи, которые учились, ну и так далее, да? А есть просто прохожие, которые что-то где-то услышали, но при возникновении чрезвычайной ситуации тоже какую-то помощь оказать могут. Вот простой человек может ли стать миссионером и что для этого нужно?
Я не считаю себя профессиональным миссионером, вот серьезно, не считаю абсолютно нисколько. Да вообще, являюсь ли миссионером в принципе, это вопрос очень дискуссионный. Но опять же, у меня, например, нет образования по миссиологии. Вот давайте рассматривать вопросом на вопрос. А какой критерий профессионального миссионера?
Если по той же логике формально подойти, то человек учился, человек долго работал, есть какие-то результаты работы.
Ну вот, например, формально у меня миссионерского образования нет. Я, например, не уверен, что оно, например, отдельно нужно. Ну вот как бы так. Вопрос дискуссионный на самом деле. Я бы сказал так. Я тот священник, которому владыка поручил заниматься миссионерской работой. Я себя профессиональным миссионером, честно, не считаю. Вот абсолютно серьезно не считаю. То есть мы это делаем, мы это трудимся, и границы, они очень условные. Что отличает профессионального миссионера от непрофессионального, тоже я не знаю. Миссией могут заниматься любой член церкви, но при этом при всем очень важно знать матчасть, потому что если ты не знаешь матчасть, если ты не утвержден в православной традиции, то это, к сожалению, превращается в ничто. И даже, наверное, оно может быть вредно. То есть, если, например, человек горит, ну, допустим, он хочет, допустим, дискутировать с представителями какой-то конкретной конфессии, но он не знает эту конфессию, он не знает свою матчасть. Ну, это же, к сожалению, может быть даже минус. Поэтому я всегда призываю обязательно как бы централизовывать свою миссию. То есть ты хочешь, вот есть некий человек, который желает, например, быть миссионером. Ну давай хотя бы ты обозначь свое существование для миссионерского отдела нашей епархии, что есть. Мы тебе подскажем, мы тебя направим, может быть, где-то тебе нужно поучиться и так далее. То есть тут надо все-таки немножко вести какую-то работу по централизации миссии. Так, конечно, понятно, что каждый христианин, он миссионер для своих коллег по работе, когда он там, например, Великий пост идет и в офисной микроволновке разогревает постную еду, а остальные разогревают котлеты. И он объясняет, а у нас пост. Да, это тоже миссия, я не спорю. Но тут нужно понимать, что все-таки какие-то более серьезные вещи, ну, тут нужно действительно брать и благословение в священном начале, и все-таки, ну, иметь некий, ну, опыт, по крайней мере, церковной жизни.
Ну, слушайте, такая себе миссия, когда человек в общей микроволновке рыбу жарит. Очень неприятно она пахнет на самом деле.
Ну, бывают такие котлеты, что пахнут неприятнее.
Ну, а кроме шуток, вы сейчас еще одну важную проблему современного миссионерства обозначили. То есть отсутствие методологической базы, нет системы обучения. Если мы говорим о том, как стать врачом, вот тебе техникум, институт, иди учись, и все будет. А вот если мы говорим про теологическое, даже если мы говорим, да, про теологическое образование, это немного, ну, не совсем то. Там тоже, насколько я знаю, миссионерского факультета нет.
Ну, оно есть. Почему? У нас есть миссионерские факультеты в разных церковных вузах. У нас есть, например, в Казанской семинарии курсы двухлетние или трехлетние. По-моему, даже уже трехлетние стали, для помощников по приходскому просвещению. То есть все равно это некое такое базовое образование, которое есть. Пожалуйста.
А вообще подобное образование нужно или нет, как вам кажется?
У меня был такой интересный, приятный опыт. Я писал интервью с отцом Саввой Мажука. И вот отец Савва, он считает вообще, что православный человек воцерковлен должен постараться и получить хотя бы какое-то, хотя бы очень сильно среднее церковное образование. Мне его позиция понравилась.
Ну и совсем на сегодня последний вопрос. Если вы говорите о том, что надо своим примером показывать, что такое христианство и христианин, то ваши советы, как это сделать?
Участвовать в богослужении, то, чтобы это было именно церковной миссией, получать некоторые знания, ну и вот это сохранять свое это постоянное горение. Наверное, вот так.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я благодарю председателя миссионерского отдела Казанской епархии отца Александра Ермолина за эту беседу. Именно он сегодня находился с нами на телефонной связи со студией, а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!